дальнейший этап на этой достоверности построения версии, но если мы имеем жизненную ситуацию, анализируем жизненную ситуацию, сделали этот логический вывод, он легко укладывается во все события. И нам становится понятным, что же произошло. Значит, что представляет собой данный анализ? В анализе есть два момента. Знание и понимание. Надо сказать, что эти, как мы уже в теоретическом курсе рассматривали, знание и понимание имеют отрицательные корреляции друг к другу. В процессе психического развития, когда развивается память, ухудшается процесс понимания. Когда развивается понимание, ухудшается запоминание. При активном процессе развития эти этапы имеют приблизительно годичный интервал. В один год идет активизация развития памяти, отстает понимание. Другой год идет активизация развития понимания, отстает память. Значит, вот поэтому логический анализ и пересказ, они антагонисты. И именно поэтому мы начинаем с рассказа. Мы вспоминаем, мы оперируем памятью. Мы память освоили, закрепили, и тогда мы уже можем переходить к анализу. Анализируя, мы разрушаем в какой-то мере то, что относится к памяти. Да.
И еще, видимо, надо сказать еще одну вещь, вот с этим связано, что анализировать чужие ситуации, товарищи, намного легче
чем свои собственные.
Поэтому вот когда уже ведешь анализ от первого действующего лица, то это сложнее.
Сложнее,
это
чем анализировать со стороны. Да, по эпическому принципу анализ легче. Тогда, когда вы сами не участвуете в данной ситуации. Собственное участие делает сложным. Вот поэтому... Объективно легче. Объективно. Это отражено в народной мудрости. В чужом глазу соринку заметишь, в своем бревна не видишь. То есть, понимаете, свое труднее проанализировать.
Я вывод делаю такой, что тренинг все-таки, видимо, надо начинать сначала с чужих ситуаций, а не со своих.
Надо начинать вот с того, что мы сейчас проделали. Надо сначала посмотреть, как это происходит. Вот поэтому... То, что сегодня целый ряд товарищей в практической части показа ушел, это вполне нам понятно. Я не имел времени предупредить, что методический показ сегодня будет со зрительской точки зрения неинтересным, даже трудным. Потому что наблюдать вот все это не то, что смотреть, как идет действие, или слушать, как человек рассказывает, а здесь сидеть и улавливать. Вот она говорит, и что из этого? То есть это совершенно противоположный психический процесс. И он трудный. Но если вы хотите научиться в жизни извлекать реальное, через эту трудность надо пройти. Это та трудность игнорирования, которой нас уводит от реального понимания жизни. И должен сказать, что у нас в опыте есть, можно натренировать чувственное познание настолько точно, что человек может улавливать образ, который у человека в голове. Вот у нас на одном из экспериментов сидит эксперимент патронажного мышления, когда на сцене просто сидит человек статично, его из зрительного зала тренирующийся наблюдает в течение 3-4 минут, а потом рассказывает, что он увидел. Ну, естественно, динамика статично сидящего человека очень ограничена. Он там повернулся, пошевелился, голову повернул и так далее. Но вот тот, который тренировался, сейчас это занимается литературным творчеством, товарищ, она повернулась, увидела, нет, ей показалось, что из кулисы выбежала кошка. То есть никакой кошки не было. Но так как человек, о котором она говорила, действительно сидит, и она говорит, да, действительно. Я сначала показалось, что шевельнулась кулиса, и мне показалось, что кошка убежала. Никакой кошки не было, ничего, и кулиса не шевелилась. А вот отчитывающийся, интуитивно, это конкретно чувственное познание, он может достигнуть очень большой точности. Видение чувственного восприятия, но у людей, которые только конкретно чувственно развивают познание, отсюда понимание снижается. Понять становится труднее. Вот, и как раз это-то и определяет причину, скажем, психической патологии. Если у человека очень ярко, образно формируется представление о происходящем, то понимание иногда становится... Понимаете, вот смотришь, человек, кандидат наук, и вдруг выдает такую нелепость в объяснении. Или крупный художник. И что приходит там, понимаете, что-то, наворачивается нелепое объяснение. Потому что очень ярко, конкретно, чувственно все это проанализировал. То есть я обращаю внимание, и на этом мы сейчас заканчиваем, что это противоположные механизмы анализа, каждый из которых имеет очень важное значение для достижения точности. Чем мы ярче, образнее представляем, тем более критично мы должны подходить к своим выводам, пока мы их логически четко не проанализировали. Вот поэтому всякий свой анализ подвергать сомнению. Не делать вывода, пока мы его не проверили. Ну, товарищи, мы продемонстрировали вам основы психологики, логики конкретного поведения. В том, что мы вам продемонстрировали очень много нами заимствовано из разных областей знаний. Вот то, что мы сейчас делали из криминалистики, из медицинской диагностики, из других разделов, мы все это пытаемся обобщить в ту новую дисциплину, которую мы сейчас разрабатываем, которая ставит задачи и научно-художественного познания и тренинга конкретного социального поведения людей. Абонемент закончен. Тот, кто заинтересован, может продолжить, а тот, кто захочет включиться при условии, если человек не употребляет алкоголя и не курит, он сможет практически включиться в наши дальнейшие занятия. Курящих и алкоголизирующихся, как мы говорили в самом начале абонементного курса, мы в практическую работу не включаем. Благодарю вас за внимание. Говорим о методике анализа. И в данном случае мы говорим абсолютно достоверным логическим выводом, является такой, который нельзя опровергнуть ни одной версии. Но это не значит, что человек, который проделал этот анализ, и который не опровергнут ни одной версии, действительно является абсолютно достоверным. Потому что в данном случае есть подход к эмпирическому анализу. Этот анализ остается эмпирическим. Но он ставит задачи отсекать, насколько возможно, все недостоверное и приближать к истине. Вот в данном случае предлагается именно методика приближения к возможного приближения к достоверности чисто эмпирическим анализом. Она противоположна тому анализу, который делается в театре, в частности, вот, Станиславским, который абсолютно эмпиричен. То есть актер говорит, вот я потому-то это делал, а режиссер говорит, нет, потому-то. И каждый начинает доказывать на основе своего чистого представления. Иногда говорят, хорошо, допустим, давайте оставим, а как бы это было в жизни? Ну и опять-таки, как бы было в жизни? То есть, вот нет никаких опор приближения к истине. Да, то есть, ну для художественного творчества это и не обязательно, потому что Можно повернуть так, можно повернуть этак, поэтому классические произведения исполняются тысячами различных театральных коллективов, и каждый коллектив по-своему их понимает, по-своему трактует. Потому что там не ставится задача достижения истины. То, что соответствует жизненным задачам. Вот поэтому, в отличие от театральной методологии, которую носит художественную, где просто вот, а я понимаю так, и я понимаю так, и все. Мы подводим соответствующую структуру анализа, при которой мы, во-первых, ставим задачу оптимально приблизиться к известной информации, воспроизвести, а потом ее оптимально переработать, сделать из нее соответствующие выводы. Но вообще-то мы предполагаем, что в дальнейшем, ну, сможем мы к этому подойти или нет, мы можем добиться и достижения научно-достоверного анализа. При том, что если мы будем использовать соответствующие математические модели, разработаем, найдем системы объективных корреляций, построим соответствующие алгоритмы и будем использовать, скажем, определенные программы возможности переведения на ЭВМ и получения соответствующих выводов, все это возможно. Но это...
То есть определенной долей вероятности.
Да.
И получается, что наш анализ идет от театрального творчества, еще более эмпирического, чем мы, а не от научного, не от научного анализа.
Не от научного. Ситуации. Вот для того, чтобы, для того, чтобы подойти к научному анализу, ну, необходима вот такая эмпирическая модель. То есть от эмпирической модели мы можем построить уже соответствующие математически достоверные обработки. Что? Да.
Да. Он не знает интерактивного, он не знает много вещей, которые мы решили. А мы сейчас не ставили такую проблему. Точнее, такую задачу мы не ставили.
Кроме того...
Сейчас рассматриваем просто очень маленький кусочек действия. Мы бы сейчас погрязли в этом.
Кроме того, мы сейчас не ставили задачу продемонстрировать полный анализ.
А вы бы ставили, мы пользуемся научно-художественными методами. То есть тогда, когда мы рассматриваем ситуацию, то мы не берем просто логический анализ, не делаем, а мы на основе образного восприятия дополнительно по всему работаем. Вот так у нас интуиция включается и все остальное. Потому что, естественно, что по каждому исходному диалогу каждый человек может придумать несколько версий. Но вот очень важно, чтобы каждое слово учитывалось.
И каждый, часто, слой, каждый фрагмент события.
Каждый фрагмент события, точнее. И поэтому, когда человек неопытный начинает рассматривать диалог, то очень часто у него версии вообще никакого отношения к диалогу не имеют. Вот мы с этим сталкиваемся. Это один из моментов нашего тренинга практического. Когда берется диалог, и разные люди на один и тот же диалог придумывают много-много версий разных. И получается, что они больше подходят к диалогу, другие меньше. Но это вот та самая практика, которой мы занимаемся.
При этом мы не только не потому, что не имеем возможности сейчас построить на абсолютно научно достоверных данных. Мы не имеем сейчас возможности, хотя у нас работали математики и разрабатывали соответствующие модели, у нас заготовки есть математических моделей для более развернутого анализа. Но жизненно мы должны отталкиваться от реальной психики человека. И мы не можем человеку предложить модель, которую он будет иметь свой собственный ЭВМ и все свои проблемы переносить на ЭВМ. Для того, чтобы пользоваться ЭВМ, он должен быть прежде всего в высокой степени натренированности. А вот тренировать он может, тренировка идет с эмпирики, от жизненного опыта. И поэтому данная модель вписывается в систему тренинга, понимаете? Вот здесь мы знаем, что... Да. Причем, вы понимаете,
Искусственный, мне хочется, чтобы на магнитофон они передали. Искусственный жизненный опыт. Мы сейчас так не говорим, но очень точно.
Да, действительно. Причем мы уже убедились, что игровая модель, вот то, что мы делаем, именно благодаря тому, что она не является подлинной реальной жизнью, она дает больше тренировочных возможностей. Потому что на реальном событии тренироваться невозможно. Где все значимо, где все кровно, где не все можно даже выносить.
А вы считаете, что в таком такой жизни можно последующие свои жизненные ставки и так далее?
Дело-то в том, что чем больше мы разрабатываем систему наших театральных методов и их начинаем психологически осваивать, тем больше мы видим сходство реалистического метода с реальной жизнью. Разрабатывая реалистический метод, мы глубже видим реальные жизни. И находим, что если нами открыт реалистический метод, он имеет не менее важное отношение к жизни. Противоположность, которая есть между реальной жизнью и ее отражением, это противоположность, противоположность причинно-следственных отношений, например. В жизни мы из прошлого идем в будущее. В театральном отражении мы из будущего уходим в прошлое. Но и то, и другое имеет отношение и к жизни, и к искусству. Дело в том, что в жизни мы идем не только от прошлого в будущее, но и от, то есть, от прошлого в будущее, но и от настоящего в прошлое. Дело в том, что для того, чтобы нам проанализировать ситуацию, мы те, которые мы анализируем по эпическому принципу, то есть что происходит у меня с ней, я должен от того, что происходит, все-таки углубиться в ее прошлое. И потому вот эта противоположность, она тренирует все-таки жизненные навыки.
Да, видите, конкретный фактор привести для того, чтобы было. Вот вы в жизни ситуацию знаете на определенном уровне, и вдруг вы появляется еще один факт, который переворачивает все ваше понимание ситуации в прошлом. Вот вам, пожалуйста, вы в жизни идете из настоящего в прошлое, и тогда понимаете все, что происходило с вами в совершенно другом свете.
Вот отсюда мы все больше и больше приближаемся к тому, насколько глубоко Павлов интуитивно схватил сущность реалистической театральной методологии, когда утверждал, что изучать ее нужно в первую очередь для решения проблем общечеловеческого характера, а не актерского творчества.
Наверное, по тренингу некуда, вот к такой методике выбирается диалог определенного. После этого... Ну, у нас разные бывают методики. Вот здесь мы сначала проигрывали, потом уже шли от проигрывания, уже как я. То есть уже от первого лица. Мы анализировали ситуацию. На практических занятиях мы просто берем диалог и от третьего лица, ну как бы не от третьего лица, а вообще, начинаем анализировать просто текст. Первое действующее лицо, второе действующее лицо. Но это немножко не то.
Нет, вы не то говорите. Никакой подготовки к этому нету. Нет.
Все идет спонтанно.
Все идет.
Как получается?
Больше того, с театральной точки зрения мы идем к безрепетиционному театральному творчеству. Чем у нас уже в опыте было. Вот когда мы будем иметь возможность развернутую проводить не два параллельных абонемента, а больше. У нас будет абонемент для по актерскому мастерству специально, для тех, кто будет стремиться заниматься актерским творчеством, входить в наш театр с театральной точки зрения. Там мы будем рассматривать всю реалистическую театральную методологию, историю театральную, ее историю, систему Станиславского и методологию и театральные принципы вот нашей системы. Сейчас я их не излагал, потому что мы в данном случае не ставили перед собой этих задач. Но наша задача, общая, экспериментальная, относится не только к решению жизненных проблем, но и к театру. Причем мы утверждаем те, разрабатываем те проблемы, которые не успел Станиславский решить. Не успели, не смогли с ними справиться и другие театральные деятели. Идеи реалистические, то есть у нас собраны идеи реалистического театрального искусства, накопившиеся за полтора, теперь уже, пожалуй, два века, оставшиеся нереализованными. И вот они все связаны, они все оказываются, их, ни одну из них нельзя решить самостоятельно, они могут решаться только в комплексе. И вот мы этот комплекс театральных идей и решаем. И последний поиск Станиславского, который был связан с методом физических и словесных действий, Станиславский предполагал, что тогда, когда будет создан коллектив, овладевший этим методом, которого он не успел реализовать, и эксперименты, которые проводил он, не дали пока еще результатов, на этом оборвалась его жизнь, но он предполагал, что театр, овладевший этим методом, сможет выпускать спектакли не полтора-два года того репетиционного периода, который был в тот период в МХАТе, а за полторы-две недели. При этом художественный уровень возрастет намного выше. Мы в 1962-1963 году, овладев этим методом, добились того, что за неделю мы выпускали 4 премьеры в неделю. В 62-м, да. А я сказал... В 62-63 годах. За неделю по 4 премьеры. Не только полторы недели на одну. Станиславский и не предполагал. Оказывается, овладение этим методом ведет к безрепетиционному театральному творчеству. Причем мы на литературном материале, это не импровизационные были спектакли, а на классических литературных произведениях и так далее. Скажем, безрепетиционным спектаклем мы первыми поставили Шолохова «Они сражались за Родину», в котором действовало около 30 человек. И все шло безрепетиционно, и произвело очень сильное впечатление на зрителей. Вот. Но сохранить в 1962-1963 году коллектив и продолжить этот эксперимент было невозможно. То есть, добившись результата, который шел вопреки предположению Павлова, мы пришли к выводу, что Павлов был прав. То есть, просто для театра реализовать этот метод мы смогли за 10 лет подготовив всего лишь 12 человек овладевших и еще 13 человек, которые приближались к этому, могли только взаимодействовать с опытными людьми. За 10 лет экспериментальной, напряженнейшей работы. Поэтому надо было решать для общечеловеческих проблем.
Вот мы идем. Вот мы и решаем.
Так, вопросы.
Сочетает в себе несколько психологий. Как с медицинской стороны, так с театральной, так и другие. Приложима она, оказывается, и к жизненной бытовой ситуации. Значит, первое. Не кажется ли вам, что необходимость появления перекиска у себе в одном случае, необходимость механизированного какого-то способа помощи для разрешения ситуации в другом случае, и еще более других таких форм, как вот это юридическое там, вот, третье око. Значит, ваша методика не дает паре реализоваться самой себе, то есть не выходя на третье, то есть явно присутствующее лицо. В начале лекции меня как раз очень обрадовало то, что гегелевский способ выхода из единичного к особенному и в общем или всеобщему, кому удобнее, как раз и давал возможность выйти одному индивиду, разрешая свою ситуацию, через себя свое обосредование в метарефлексии, и вторая рефлексия, являющаяся уже возвращением к самому себе, но уже сделав круг, она дает не что иное, как общую рефлексию.
Понятно.
Я тогда, если я помню, значит, правильно воспроизвожу доклад, я задал вопрос как раз на предмет тонкой психологического отношения, когда оба могут оказаться в отстраненном состоянии друг от друга. То есть самой ситуации
понятно,
конкретно
понятно.
Не будет. Угу. Вы не очень хорошо пояснили этот вопрос. Угу. Я снимаю пока с политики. Значит, возможность дуального, что ли, разрешения конфликтной ситуации, вот при этих всех «но», которые я сейчас выставил, была бы все равно достигнута. Будь они вот на этом пути.
Совершенно верно.
Через себя, через свои мечты.
Да, да, да.
Вот, но вы сейчас сняли, значит, вот этот уровень метарефлексии и метарефлексии.
Мы сняли
чисто... По необходимости.
По необходимости.
Ясно. Предполагается ли, что это будет обязательным условием?
Нет.
Ни в коем случае.
Дело в том, что...
разрушает нашу рефлексию.
Понимаете, в данном случае задача ставилась продемонстрировать методику анализа. Понимаете? А не этапы рефлексивную, метарефлексивную и метарефлексивную. Потому что и тренировать лучше в группе...
Да?
Именно через групповой тренинг вы можете потом вводить это самостоятельно.
Николай Сергеевич, можно я одну секундочку скажу? Вы знаете, у нас очень... Вот не в прошлом году, мы вышли на концепцию театра социально-психологического тренинга, который по воскресеньям будет. А вот позапрошлом году, когда мы только начали заниматься рефлексией, у нас было предложение ввести рефлексивное поведение в само действие. Это был один из экспериментальных этапов. То есть тогда мы предполагали, что мы должны действовать на диалогах, в которых участвуют три лица. Во-первых, один заинтересованный, конфликтообразующее и конфликта как-то
страдающее
лицо. И у нас мы целый год работали, но у нас что-то не получалось, мы никак не могли понять, что. Мы рефлексию вводили в действие, причем механически. Мы старались вывести несчастное конфликтообразующее лицо, чтобы он тут, при всех, то есть вытягивали из него, чтобы он совершил рефлексию. И метарефлексию, и метаметарефлексию.
И всех обличил.
Обличил, а для того, чтобы сразу же разрешить ситуацию. Вот прямо здесь, конфликтную ситуацию втроем. И у нас все разрушалось. Вот то, о чем вы говорите.
К этому я сейчас и веду.
Но мы вышли на другой уровень решения метарефлексии. Совершенно верно.
Вы меня сейчас в вопросе.
То есть вы сейчас вышли к тому,
что же я был задачен моментом, что, вернее, рад и озадачен тем же, потому что с вашей слов получалось, что необходимость эгоистического, так сказать, этапа рефлексии обязательна.
Да.
Я ее назвал просто «Самая жизнь».
Эгоцентрическая.
Вот, и получается, что даже в разрешении конфликтной ситуации обязательно должна быть начальная перепалка.
Нет. Эгоцентрическая – это не эгоистическая. Эгоистическая – это я… Эгоцентрическая –
Я все равно это называю эгоцентрической, даже эгоистической. Потому что вот в этой ситуации, которую вы нам представили, значит, с какой там, с лирической стороны была анализ ситуации, и вот товарищ так и не смогла иногда выйти за пределы, отстранившись от себя, за пределы, так сказать, своей собственной, так сказать, логики.
Понятно.
Это заметно, и оно обязательно будет.
Совершенно верно.
Кстати, это, совершенно по-моему, верно. И снимать это не
нужно. Вы очень тонко заметили, очень хорошо, что вы это заметили. Дело в том, что только эгоцентрическое и эгоистическое – это разные вещи. Эгоцентрическое – это я рассматриваю ситуацию со своей точки зрения. То есть я себя в ситуации и от себя все, что происходит.
Это же и есть первый этап. Ребята.
Да, это первый этап, совершенно верно. Мы опускали здесь метарефлексию, потому что метарефлексия – это она должна уже рассказать данную ситуацию, вот если…
От лица его.
От
мы
его
такое
лица,
делали,
да.
Кстати, когда два действующих лица рассказывали. Один сначала свое собственное, а потом предлагаем их обстоятельствах того человека. Но именно рассказ шел по лирическому типу.
Здесь
в метарефлексии. Это у нас тоже еще одна метарефлексия.
Это есть в нашем арсенале, и это мы будем в дальнейшем показывать. Да.
Не сомневаюсь. И я веду, значит, к чему? Хорошо, значит, тот тезис мой о том, что необходимость обязательного переживания первого этапа, а это обязательно будет выражаться в форме громких слов или там, например, наоборот, на повышенных тонах и тихих слов там. В общем, она должна быть пережита. Я вот как-то момент следующий вопрос. Должна быть она пережита в вашей недовике или нет?
Эмоциональное состояние всегда переживается. Сначала первый этап восприятия.
Только мы, ставим задачу не пережить. То есть не раз шевелить все эти эгоцентрические эмоции.
Для того, чтобы их не разбить. Да. Я слово «пережить» ставил только потому, что я не нашел другого. Не творить себя своим же, над собой же, своим же оком. То есть не до первой рефлексии, я его называю, нет рефлексии, а вообще-то это первый.
Первый, да.
Да.
Первый этап.
Рефлексия, метарефлексия, метарефлексия.
В моей сетке это бытие, рефлексия и метарефлексия. Это, наверное, будет проще. Потому что как только вы называете рефлексию, это есть уже...
Я осмысляю себя.
Да, это называется не я. Подумайте, если я
осмысляю... Дело в том, что...
Ну, я сейчас не буду этого вдаваться, потому что это начнется слишком темно.
Дело в том, что в исследовании рефлексии есть разные подходы. Мы сейчас остановились на... Потреба провел исследование по всем рефлексиям и выявил вот эти три типа: прямая рефлексия, метарефлексия, метарефлексия в различных исследованиях. Их нету. А вот он очень интересную вещь проявил. Он проявил он их не связывает друг с другом. Связь и выстраивание их в спираль — это наше.
Как раз эту заслугу я вам как раз и хотел бы.
Да.
Приписывать.
Но ведь она не выполняет. Дело в том, что преследования методу. Я почему сразу хотел противопоставить. Если этот метод не есть, значит, метод, использованный там в социальном каком-то институте, там юридическом, там еще
работает,
а жизненная ситуация, то следование ему, ну вот как бы, должно быть здорово обосновано. И как контр, так сказать, метод, я могу предложить: попробуйте, значит, вот спорящим не встать на позицию другого, нет, а сказать это обратного. Хотели сказать одно, говорите другое. Например, он мне звонил, если я думаю на вашем месте, значит, да, то он мне звонил только потому, что, значит, не хотел звонить. От обратного он хотел звонить, и, значит, отсюда логический вывод, это касается логики, которую сейчас произвел. Значит, телефон был испорчен, он был болен и так далее, идет бесконечная цепь предикатов. В логике это называется абсолютно
предикативная
цепь. Получается, даже простым приемом от обратного ситуацию можно приводить к какому-то решению. Если же ее разрешать абсолютным образом, как вы как раз и предлагаете, то следование вот этим вот вещам должно быть также абсолютным. Абсолютный метод требует абсолютного выполнения. А значит, не упускание ни одного из моментов последовательности выполнения каждого из этих самых частей разрешения ситуации.
Понятно.
Вот. Затем постоянное получается нахождение. Я недавно сказал, что бытие, а не рефлексия первая, да? Значит, постоянное нахождение вне себя, потому что рефлексия — это и есть интенция на себя. Интенция — это и есть то, откуда исходит, и то, куда исходит. Если я на себя, то или не я, или не на себя. Жесткость логики, к которой научное знание приводит каждого, любого, который начинает двигаться, не даст другого решения. Отсюда. Почему я и не я, да?
Нет. Дело в том, что в определении понятия рефлексии он совершенно прав. В определении понятия.
Да. Если бы я увидел ваше движение строго по гегелевской системе, то мог бы здесь увидеть бытие, затем рефлексия на бытие, конечно, человека, и у него абсолютный дух, а здесь коллективное, так сказать, начало. Но тогда должно быть обязательно следование вот этого бытийного, так сказать, перепалочного, абсолютно нерефлексивного.
А вот бытийное – это был диалог, они играли, это и есть бытие, бытийное. А уже рассказ – это рефлексия, понимаете?
Но здесь тогда получается, что у Гегеля, извините меня, при всем уважении к Гегелю, не хватает еще одного момента.
Или у вас лишнего.
Или в Кришне.
Нет. Дело в том, что...
Просто у него дуальности нет еще. В смысле, там сразу он переходит на коллектив, рефлексия самого себя, восприятие самого себя, но не восприятие другого человека.
Здесь все проще. Ваша методика, она в основном исходила из театральной жизни. Вот здесь все происходит. А Николай Сергеевич правильно подметил, что в жизненной ситуации как раз все дано только что. Кстати, самое сложное в жизненной ситуации, отстранившись от себя, прекратив разговор внутри себя, переключиться на эту рефлексию. Вот методику к этому вот моменту, то ли перехода на метарефлексию, с помощью вот даже вот этой, я ее считаю одной совершенной. Я больше других не видел. Я специально занимался этим вопросом для себя.
Да.
Вот, и ничего лучше не нашел, кроме как буддизма. Но буддизм предполагает отстранение однозначно
и на всю жизнь. На полном.
А здесь, значит, вот самым важным моментом, и по святкам изменения является первый момент перехода от бытия к рефлексии. Ему научить можно, но это еще более сложный вопрос. Далее. Переходя, значит, к вопросу о научности, от первых лекций я помню, по научности мы понимаем разрешение ситуации стереотипическим взаимодействием моего сознания, взаимодействием стереотипа в разрешении данной ситуации и моего, значит, как это говорится, ну, грубо говоря, стихийного, или не стихийного, а, значит, интуитивного, что ли, какого-то выхода на разрешение ситуации. Именно диалектика взаимодействия. И здесь выход как раз из ситуации, возможности методики. С самого начала, как только мы перешли на рефлексию, это, кстати, второй камень преткновения, который я выявил вот в этой. Это не ваш для системе, это вообще ущедливание, как я выяснил. Сейчас начинаю посмотреть, как оно проявляется. Второй камень преткновения – выйти обратно на бытие. Это, оказывается, еще более сложно, чем бытие выйти на рефлексию.
Да, безусловно.
Выйти обратно на бытие, не оставляя за собой рефлексии, то есть своего же собственного глаза над собой и над ситуацией. То есть, кстати, в глазах это четко перемена замечается.
Вот это вы увидите в театре социально-психологического тренинга.
Мы уже эту концепцию разработали, точно
готовы.
И еще вот, значит, можно тонкость методики, которая дала бы возможность ни одним разом не вспомнить себя за столом сидящим, то есть глядя на себя со стороны. Только в этом случае возможно проход всех этих трех моментов.
Вы не представляете, как трудно в театре, в предлагаемых обстоятельствах, отключиться от своей позиции в обстоятельствах, когда ты сидишь в роли, то есть в предлагаемых обстоятельствах, и сказать, что вот, видимо, в данной ситуации наиболее правильное решение, чтобы ты пострадал больше всех остальных. Это очень страшно, но я представляю себе, то есть потом чувствуешь себя героем, но это уже бывало.
Я еще боюсь за больницей, которая может уложить. Так, какая система здесь может быть задранена? Конечно же, медленно. То есть вот медленно переключаешься, медленно
я
боюсь за психику, потому что мгновенно, когда хлопает в ладоши режиссер, постановщик и говорит стоп-стоп, это, наверное, действует на психику все равно, как у йогина, которого, значит, хлопает по плечу.
У нас эти хлопани в ладоши отменены.
Отменены. Слава Богу, я это был страшно шокирован, потому что люди только подошли.
Да. Ни в коем случае.
Вот, ну и самое главное. Тот момент, который был, значит, отмечен ранее на одной из первых лекций, а в отношении именно без, значит, тоже неумолимых законов, значит, внутри психологической жизни самого субъекта, о котором мы должны откреститься. Это, кстати, действует, я сейчас с ним буду тоже разворачивать, это действует согласно, значит, марксистской теории или вообще согласно последней теории, лучше сказать. Абсолютно строгим образом, кстати, ваше.
Повторите, пожалуйста, еще раз эту мысль.
Законы, которые... Я сейчас здесь их не буду выражать. А можно в двух словах говорить. Закон. Отрицание через утверждение, утверждение через отрицание. И все остальные степени один. Правы здесь. Это у Маркса есть. Вернее, у Маркса подчеркивается один закон. Утверждение через отрицание. А я нашел в одном месте и отрицание через утверждение. То есть у него обоюдная эта формула присутствует, правда, он себе не приписывает, а свадьба
фактически. То есть отражение того и другого, да, Николай?
Да. Причем только тогда можно понимать марксистское положение о том, что в одно и то же время прибыль, значит, есть существование и несуществование. То есть бытие и небытие.
Сущность диалектического.
Да, сущность диалектического. Которая как раз сейчас забыто. Отчего восхождение до Сатурна конкретно только половина пути Юпитера.
Да.
Это вот здорово. Подметили великолепно. Ни в одном еще учебнике по диалектике я не нашел строгого отчета себе, что первый путь, который у Ленина отмечен точно великолепным образом, на примере, значит, всех наук естественного знания, и еще какие-то он тогда прописал, Петр Ильич. Нет, не забыл. Это 312 страница. Да,
29 страница. Так, знаете, 315-я страница у Ленина, это довольно
хорошо. Значит, и последний, значит, предпоследний момент. Оголение, эффект приклеенной в бороде, это вот, мне дало такую пищу для размышления, потому что это самый объективный закон, который начинает действовать, который действует, наверное, и на Западе, когда они начинают точно так же складывать какой-то механизм работающий, и ну, у них нарушение диалектики, потому что идти только от общего. Хотя думать, что идешь от частного. Вот это вот противоречие у Маркса все укладывается, если брать буквальные законы, укладывается в встроенную систему. Думаешь, что идешь от частного, идешь от общего, думаешь, что идешь от общего, идешь от частного. Это вот великолепно идет. Поэтому, если они идут от частного, то они думают, что они идут от частного. Они на самом деле не от того, и метод к частному не подходит, значит, к тому, к чему они на самом деле сообщить. Поэтому приклеенный к бороде – это текст самый важный. Он будет присутствовать не в яркой физиологической форме, по крайней мере, на каждом из этапов вот этих перехождений. Сейчас попробую привести пример. Ну, во-первых, надо скредитализовать и идентифицировать приклеенность к бороде. Это осознанность, я это делаю, самоосознанность себя не в себе. Хотя все, значит, словоупотребления, основанные на «нася» и, значит, производных от него себя и себе, это корни ложные частицы. Мы их употребляем только потому, что, согласно диалектике, мы их употребляем не другие частицы, не «нася», а то есть «я». Входили бы еще в более ложное противоречие с собой, чем через «я». Обращаясь к «ся», мы как бы говорим, что сами себя, на самом деле, как вот каждый может догадаться, если себя, то или не сам, или не себя. Одно из них. Вот с этим вот, если кто-нибудь подумает, кстати, японские кланы, они как раз дают возможность выхода за, значит, там, наверное, границы психики еще более расширяются, то есть, которые нам еще не очень нужны. Но положение сам себя, это не себя или не сам, становится прозрачно каждому тому, кто начинает подумать над этим силлогизмом, хотя бы минуту. Потому что малейший пример из речевой практики, я сейчас ее как раз набираю, потому что она яркий пример, дает убедительность доказательство. Мы смеемся, это значит, мы смеем себя, товарищи, или не себя, или мы сами. Да? И масса примеров на окончание «нася», вам тоже самое доказательство. Вот. Ну и последнее. Да, ну вот насчет вот этого приклеенного.
Как хорошо ради иметь чувство дипластия, как это называется. То, что в человеке главный дипластия. Что человек не сходит с ума, как только начинает проявляться вот эти противоположности в одном и том же.
Да, слава богу. Вот. Но есть еще одно противоречие, которое, значит, так, все-таки я хотел бы поразвернуть. Дело в том, что к объективным противоречиям в методике вами предложенной можно, конечно, просчитать, я не занимался этим делом и даже не углублялся. Я только положительно позитивную сторону развивал, и только не к тому моменту, сейчас в конце. Относится подмена цели при достижении этой цели. Это объективно-педагогическое противоречие. Подмена цели во время прохождения к ней промежуточной. Нивелировка главной цели по отношению к другим. То же самое, значит, гиперболизация, значит, промежуточных по отношению к главной, которая уже вроде не считается. И здесь происходит, грубо говоря, функционирует вот это вот наше «ся» и «не себя». Как только мы обращаем и интенцию своего внимания на какой-то объект, он становится единственно бытийным. Я почему-то ситуацию бытийности подчеркнул в начале, да? единственно бытийным, то для нас метарефлексия. Кстати, для метарефлексии идет мета-язык. Мета-язык – это и есть язык по сути своей в логическом плане. А, ложный. Только ложный. У него иначе нельзя
рассказать. Мета-язык – это действительно ложный.
Причем мета-мета-язык, который, значит, вот, который должен был соответствовать третьей ступени, да? Сейчас это почти не сказать нам будет. Это будет язык истины, как это
ну да, посчитаем. Да.
Согласно Марксу истины, но и согласно логике тоже истина. Это я хороший пример нашел у индусов, буддистов, вернее. Цели они рассуждают там где-то в течение, на протяжении, вернее, значительного такого объемистого труда. Над смыслом цель, если цель подменяется, значит, цель и средства, если цель становится средством, а средство цели. Тогда цель цели, мета, есть не цель уже, это есть источник цели. Поэтому, ну, а в нашей, значит, вот, современной школе остановки это очень хорошо будет видно. Движение, это не движение, это уже ускорение. Поэтому, если уж происходит мета-рефлексия на третьем уровне, то, как мне предполагается, субъекты на третьем уровне должны переходить на язык запредельный, как раз тут вами как раз вот и подчеркнуто, на выход лексики, на расширенный выход лексики. Но это не просто выход лексики, это смена категориальной сетки. Потому что движение это уже ускорение, по крайней мере на языке физики. А мета, значит, вот какой-то термин дважды, значит, употребляем. Ну вот сам себе.
А скорость?
Я взял самый простой пример, который более-менее, так сказать, вот, иллюстрирует, потому что все остальные не будут подходить, и я их не ручаю. Но с другой стороны, если, например, говорить, например, в языке, это я, что касается языка, потому что в вашем языке должно быть все точно, если это логика, или логику не важно, значит, язык бытовой лексики не важен, то здесь произнесенное, значит, сам или с окончанием «ся» после какого-то глагола, или дополнительное «ся» уже означает, что люди еще не вышли на уровень эти ступени. Ну и последнее. Значит, при приближении к научному, так сказать, в том смысле, как вы его понимаете, значит, этому взаимодействующему между стихийным и строго упорядоченным согласным методом, это, кстати, должно быть причинено дидактике, по крайней мере, сознание самого субъекта до второго уровня, до третьего уровня на предыдущих двух. Потому что на третьем уровне уже восходит над самим дидактическим методом. И выходит, и по логике вещей должен выходить опять на бытийный уровень. На другом, значит, как-то вот среде, что ли, бытия.
При расширении сознания, другие
слова. Давайте было расширение сознания. Другой категориальной сеткой, но бытие перечеркнуто не может быть. Если оно будет перечеркнуто, то начнется.
А в спирали ничего не перечеркивается.
Правильно. Так вот, приближение к нему, как я сейчас для себя доказал, в другом вопросе, правда, через детализацию процедуры, то есть, ну, например, приведение ее к логической совершенной форме, невозможно. Буддисты это поняли давно, и они пришли к утверждению через отрицание. То есть, когда что-то хочется утвердить как, ну как, мы выставляем, называя существительное, мы определяем объект. Там, это горшок. Или там еще что-то. Буддист скажет, это не то-то, не то-то, не то-то. Самое точное действительно будет, когда определить, что это не есть там море, это не есть звезды и так далее. То есть.
Это алхимики так еще воспринимали это, когда не могли дать точного определения чего-то. Значит, говорили.
Если, значит, периодику предикатов, которые к субъекту присовокупляются в данном случае, а с числовической точки зрения, это должно было происходить здесь. Потому что я предполагаю, что. Театральное состояние не есть само назначение, а все-таки основная жизнь, которая сейчас в своем быть уже готова. Вот. Поэтому предикативный ряд должен уходить бесконечно. Его ограничивает только та ситуация, которая организуется данной лексикой. Лексика при расширении ваших слов должна обязательно вводить бесконечный ряд этот ряд бесконечный. Это уже объективность этой противоречия, которую я сейчас представляю. Значит, самое интересное, что построение через предикативное вот это бесконечный ряд сил логизма, то есть тех связей на словах, будет настолько утончаться, что это как раз и не начинало происходить, но здесь только начинало, это все только еще ягод называют цветочек. Потому что на самом деле люди придут к единственному утверждению, что за словом, почему-то за фразой, фраза с очень легкое представление, оно операционное последнее организации. И таким образом, участвующий в разрешении, приближающейся к научному типу, разрешения конфликтной ситуации, обязан был прийти к единственному возможному, именно возможному, к чему сейчас пришла структуралистская система, значит, пришла и разрешилась эта система мышления, потому что, значит, за фразой, например, «ты мне не звонил», ни в коем случае не идет, значит, рассуждение, как бы оно ни было, значит, вот, трансформировано научным желанием, желанием к научному. Не идет, значит, рассуждение от, значит, экспрессивных форм, то есть выразительных форм. Кстати, они сейчас логикой принимаются как определенная логическая форма. Причем вот форма, которая подчиняется своим закономерностям, совершенно своим. Если идет дольше довольствия, просто сказано в изъявительном наклоненном отклонении, то идет дождь до улицы, подчиняется своим логическим отношениям. Это становится их камнем преткновения, который может быть сначала половину упрёт, значит, необходимость что-то отвергать, а других юридическим отношениям, что, кстати, тоже было сделано индусом, буддистом. Вот индубуддистка выйдет, нам еще, наверное, не поздно, и не будет. Да. Так вот, я, значит, возвращаюсь, за этой фразой будет стоять абсолютный предикардинный ряд бесконечности уходящих. Если это компьютер. Если это компьютер на привычной нашей, значит, вот логике. То есть, да, нет логики. В котором будет и больной, сломанный телефон и так далее. И это обязательно для положения абсолютной достоверности. Затем, это бы еще полбеды. Но когда начинаются, значит, в нашем русском языке свободные словопостроения, то это означает для машинного языка. Просто страшная вещь.
Что называется, что нужна мне твоя охота, да?
Да.
К примеру.
Потому что категориальная, значит, вот категориальный уровень, например, какого-то в каком-то, значит, суждении какого-то слова будет подменен предикативной функцией меньшего, так сказать, разряда, то есть терминологического разряда, выраженной в прилагательном. И если оно в русском языке может стоять спереди сзади, то это означает, что, грубо говоря, материя. Бесконечно. Нет, бесконечно слишком ярко, но меньше. Недостаточная материя. Материя как категория, это разряд категориальных слов. Исключая бытовую лексику. Ну, здесь, конечно, бытовая лексика только должна быть, я понимаю. Но хотя я так понимаю, что здесь должны могут сидеть философы, психологи и так далее. Тогда усложняется еще десятикратно. Так вот, недостаточная материя, например, в языке философства, означает, что недостаточная как предикат, то есть то, что делает эта материя, да, и является рангом ниже, чем само определяющее слово. Для машины это, наверное, недоступно. Вот. И самое главное, что в этом случае предикативный ряд изменяется странным образом. Я пока даже не знаю, какой закономерности он не подчиняется. То есть все подчиняется образу. Как раз тому, что вы присоветовали, значит, в первой лекции. То есть выходы на, грубо говоря, живое бытие. Самое сложное, что возможно, только это вот то чередование, которое, значит, та диалектика, которая как-то упорядочивает и дает представление о том чередовании, когда надо выходить, на каком этапе. К бытию оно будет меняться обязательно на каждом этапе поровну, наверное, ну не поровну, а как-то вот какой-то закономерности. К бытию и к рефлексии. К бытию и рефлексии. Оно у нас происходит автоматически, когда мы, например, значит, наконец-то расширяем глаза и видим, что перед нами, значит, милиционер там мой дорогу пересекаем. И наоборот. Так вот, из лекции это мне удалось, по счастью, одного музыканта нашего ленинградского, который потратил 20 лет дома сидя. Значит, на вопросы, как он назвал, ну, естественно, связанные с музыкой, сейчас это очень модно, октавная система, все эти расхождения,
И он пересчитал платное число, согласно своему ряду числовому, от 0 до 2, через, значит, октавным методом, через октавным методом, как это свойственно всем этим музыкантам, они могут это делать, числовым выражением. И он нашел не что иное, как сбой, самый настоящий сбой в той системе, которая уже не называется общим системой, потому что она для нас еще является хаотичностью. Но там он усмотрел систему и сбой. Там идут дробные числа, одна там 115 и так далее. Сбой даже в этой системе обязательно нужен. Он выискал, значит, хоть какую-то закономерность и сказал, что по этому сбою, по присутствию этого сбоя, здесь его еще придется жестким образом искать, и даже не придумал искать, я боюсь. Я, говорит, определен, значит, талантливо. Ну, во-первых, он просчитал произведения наших великих, Баха, Моцарта и так далее. Я, говорит, определен талантливо и неталантливо. С помощью машины. Это уже лимитация. Но то, что этот сбой не есть последний сбой, никто не застрахован от этого. Вот. А отбой это является показателем того, что никакая система, никакая форма, без соблюдения, как это ни прискорбно, абсолютности следования методу, то есть дидактика, которую вам только ощупан, это очень верно, но абсолютно следует только тогда, когда есть и абсолютный метод. Которому, метод, к которому мы еще движемся, не является абсолютным поступком. Да. Ну вот, все, на этом все.
Ну что ж, очень интересен был ваш анализ. Да. Было бы неплохо, если бы вы сами включились в участие в разработке вот этих наших рефлексивных исканий, поскольку вы действительно занимаетесь рефлексией. Потому что у нас мы как раз нуждаемся в широком круге специалистов, который бы именно в своей области нашел применение в нашей системе и возможность ее развития. Понимаете?
Ну, самое это прискорбное, все, что я сейчас наговорил. Да. Оказывается, не стоит выделено и там, потому что как только начинают детализировать, кстати, это произошло в историческом процессе с представлением о понятии Бога, оно сначала было абсолютом, как у Казанского, я по всему, все во мне, потом стало, значит, на уровне где-то прям какого-то сверхсовершенства, но не такого абсолюта, как у Казанского, это, пожалуйста, значит.
А потом превратилась в психическую волну, которая сейчас существует в
Африке. Нет, вот, кстати, интересно, как оно изменилось. Оно потом превратилось в управителя, то есть в управителя, а потом... А, творца, потом управителя, а потом деизм. Просто нечто. То есть, как только мы начинаем рефлексировать на каком-то представлении, которое является для нас самоцелью в данном акте, значит, вот, именно движение, не рефлексия, движение, всего нашего «я», сам процесс уничтожаем в самом начале, это по первому закону Марка.
А вы пробовали рассматривать, может быть, я скажу что-то очень упрощенное, методику Саготовского, точнее, уровневый анализ?
Как только вот я сталкивался с Саготовским, еще с кем-то, я сразу четко видел, что его лексическая саморефлексия на низшем уровне. В каком смысле? Сейчас помню еще фамилию, которая там. Это же ведь не что иное, как структуралистское отношение к материалу, за которым он хочет увидеть методику, совершенно не отдавая себе иногда отчеты, иногда я оговариваюсь, потому что иногда дают отчет, или тренером, если вы желающие есть, я могу показать, как размышляют современные диалектики. Законодатель нашей диалектики в Ленинграде, по крайней мере, о предметном противоречии диалектическом. Волосы другом станут. Так вот, не имея, значит, почти часто представления о том, что им руководит образ. В данном случае, как раз меня и подмывало то, что неосознанная, что ли, рефлексия, нужная только к какому-то этапу, заменяется образом, что как раз происходило сейчас вот, при анализировании. Это обязательное условие. Физиолог еще столкнулся с тем, что нет абстрактных понятий, есть только слабо размытые или слабо представляющиеся размытые образы. Образы обязательно чувственные, как, знаю, насколько конкретно это может быть. Но чувство наоборот, это есть основа любого абстрактного понятия. Это уже точно. Об этом писал Абеляр в своей книге.
Это еще Ленин говорил.
Абеляр раньше. Да.
В своей теории отражения. Ощущение первичное, вне его ничего не существует, и всякая абстракция есть преобразованный образ.
Ну, значит, не так хорошо читали Ленина, и получается, что есть какие-то абстрактные вещи, ничего подобного. Поэтому самое интересное, что следование этому образу, оказывается, снимает противоречия структуралистского характера, те, которые мы наслаиваем с помощью своей собственной рефлексии. Ну, то, что не радует, если рефлексия говорить не строится, потому что иначе бы здесь не надо было строить схему. Раз она у нас не развита, не тоже чувственность, то значит ее схема она настолько жидкая, что лучше их опасаться. Это действительно так. Так вот, философы совершенно не отдают себе отчета. Ну, во-первых, не отдают иногда даже сейчас вот по неграмотности, буквально до этой степени, другого не находится. Что, например, конкретное, конкретное, это есть прилагательное в нашем языке, да, или уже, значит, я не знаю, субстантивированное прилагательное. И это означает то, что качество перешло к
количеству.
Я не знаю, как это выразить. Количество или признаку количества. Прилагательное это признак количества. Конкретность это есть признак от признака. Это окончание это я спрашиваю, это есть признак от признака. Поэтому, рассуждая о качественных вопросах, ни в коем случае СТ не должно проникать, по крайней мере, ну, на мнимо, так сказать, рефлексивном уровне. Если проявляется конкретное, значит, вот как бы вот так вот, по наитию, что ли, то вот это единственный способ его употребления. Я просмотрел по, значит, Дворецкому, оказывается, конкретный конгломерат греческого, буквально перевод конгломерат, и есть, значит, сочетание причастия и прилагательного. То есть как раз то самое сочетание, которым мы сейчас пользуемся. Почему у нас булочная появилась и ванная? То есть все происходящие вот в языке формы до тех пор, пока они, значит, вот оперируются, грубо говоря, по наитию, философ этого не может. Они все равно конкречивают, значит, еще более конкретное и, естественно, выступают за рамки, значит, своего собственного существования, как, значит, жители города Ленинграда, грубо говоря. И поэтому они, хоть немного рефлексии, значит, наводя лоск на эти понятия, стирают им данные наитие, значит, пользования этим понятием. И не доходят до марксового понимания. То есть, о научном в вашем после трактования. Сейчас говорить я даже не могу даже. Ни по одной дисциплине. Просто ни по одной. Психологов я вообще не понимаю, это какие-то люди странные. Так вот, до сих пор, например, читая Маркса, ну, еще год назад, читая Маркса, я имел какое-то хорошее представление образно. Очень неразумное, может быть. Но оно, значит, у меня все, значит, скрылось тем, что какие-то взаимоотношения были очень емкие. Так вот, когда я услышал, что диалектическое противоречие, еще предметное диалектическое противоречие, по поводу которого сейчас вот уже наш, значит, лекторе, если вы знаком, прочитайте, поделитесь сами, размышляет о нем не иначе, как на восточный лад, сначала, то есть взаимопроклонение различных частей, а потом спускается по той же детализации, это называется ответом. Необходимая ступень по Марксу, необходимая ступень, но вот я как раз тогда еще хотел задать этот вопрос. А потом спускается до того, что значит его образ говорит об этом. А его образ говорит о том, что оно должно двигаться раз, двигается в нашем представлении, это коромысло подобное с неравным ключом, и он начинает усматривать признак, значит, первое диалектическое противоречие, асимметрия, после этого признака, а это есть признак от признака. То есть человек встал уже на тот путь, который его ведет заведомо в тупику. И наверняка он приведет его. Ну, сейчас он приведет. Вот, и не успеет. Так я к чему клоню? К тому, что в театре работа на образе. Работа вот, так сказать, по механизму, который там по природному, что ли, по природной принадлежности, работает по механизму наития, пусть и без самооценки. Человек как-то бережен от всех этих сложностей, которые возникают. Ну, как они возникают, это значит, вот, самое сложное. Да.
А я почему-то сейчас представила тетю Пашу, которая подошла к человеку, который сидит за огромным трудом, как это называется, за огромной философской книжкой, в совершенно обезумевшем состоянии, а сказала: «Милый, давай я тебе тепленького молочка налью». И подумала: «Вот самое интересное, вы не поймите меня, вы не думайте, я не смею, дело не в этом». И после этого самое интересное, что у него появляется где-то, может быть, покой на душе, почему-то, дополнительно ко всему. Ну, я не знаю, может быть, как-то это можно приложить сюда именно вот то театральное, что мы даем где-то, к научному. Вот тогда, что подходит к науке, то, может быть, где-то противоречия, вот, которые вас сейчас очень волнуют со своей точной профессиональной точки зрения, они не снимаются, но они преобразуются настолько, что на них начинаешь смотреть несколько с иной стороны. Я не знаю, я более точно сейчас не могу сказать. У меня возник образ. Но, может быть, потом мы с вами поговорим.
Дело в том, что преобразование противоречия — это уже есть снятие какой-то его стороны. Понимаете?
То есть уже тогда... Потому что на данное противоречие
не существует противоречия, изолированного вне системы других противоречий.
И вот последнее самое, что хотел сказать, что как раз является позитивным моментом, что как раз снимает и, что ли, балансирует всю эту мизансцену. Первый, конечно, был протест у меня, это мизансцена данной ситуации. Дело в том, что это есть метафора мира. Метафора, в любом приближении есть метафора. С точки зрения логики, как я и стараюсь ребенка, согласно абсолютно, ложь. Но вот движение от общего к единичному как раз и дает возможность, согласно Марксу, отрицая, утверждать. Вот в чем вся прелесть. Как только мы начнем выходить к научному, в том привычном смысле, какой у нас сейчас есть, за окном научное, по тонким механизмам, и каждый может, наверное, сам убедиться, если будет постоянно работать, он вообще тогда требует очень на здоровье. По тонкому механизму каждое утвержденное представление того же диалектического речи уничтожает у него, по закону Маркса, уничтожает у него исток, то есть фундамент этого, значит, вот утверждаемого. Сказанное слово, это есть уничтожение мысли, пронесшаяся в голове по необходимости, на необходимости, уничтожает образ. Так вот, самое интересное, что вся эта вот диалектика метафоры и разных степеней метафоры, потому что здесь, по сути дела, происходила игра в игре. Иногда игра в игре в игре. Если вспомнить, что метафора, значит, двойной, то есть квадрат метафоры — это и есть бытие. И если все-таки переложить на язык с учетом марксовой логики, каждый квадрат второй метафоры, каждый квадрат метафоры на бытие, каждую третью степень, значит, переложить на небытие, то, в принципе, можно найти такие механизмы, которые выведут, в общем-то, чудом, обходя все эти препоны, значит, диалектики нашего бытия, которые уничтожают все, что только ты не построил в своем мозгу, если подумать, значит, в своем образе, сохраняют.
А у нас есть метод тренажа мышления, который, кстати, по-моему, вот как раз теми самыми методиками, это та методика, которая объясняет это, правда?
Я
Говорова немножко опередила.
Правильно.
Описание образа идет, полное описание образа, но для того, чтобы его полно описать, необходимо диалектически не противопоставлять друг другу форму и содержание. С одной стороны, а с другой стороны, а? Почему? А мы это делаем. Одну минуточку. Мы идем до единичного ощущения, при описании чего-то, а потом выходим на что-то общее, общее восприятие, потом идет... А?
Когда, значит, будет зафиксирован момент в конце выхода, Маркс, это самый главный момент, обозначен очень вкусно.
Дело в том, что сейчас на таком абстрактном уровне то, что она объясняет, ничего не понятно.
Да, действительно, это не имеет смысла. Но во всяком случае, что... такие не смыслы.
Нет, дело в том, что это просто... Надо иметь в виду, о чем идет речь, потому что единичность ощущений мы рассматриваем не как атрибут самого объекта, воспринимаемого нами, а акта перцептивного, акта доведения,
то есть познание мира через
доведения восприятия до такого состояния, которое в жизни не происходит. Мы единичных ощущений не испытываем. У нас идет восприятие целостно, комплексно. А вот в соответствующей системе тренинга мы можем довести наше психическое отражение до единичности ощущений.
Да, ну и вот в связи с этим тогда встает необходимость менять постоянно, как это выглядит, методику постоянно.
А вот от единичности ощущений надо выходить к общему, а потом к частному, безусловно, к другому.
То есть это либо... психическая патология, которая может доходить, но психическая патология до такого не доходит. Либо это такое совершенствование психики, которое...
До которого тоже сейчас.
До которого самостоятельный процесс.
Сейчас выбирается одна, значит, ориентация, она тоже пришла в мысли, потому что у нас будет
да, буддизм как раз...
Они работают на других...
Да. Но вот как раз, да, но вот как раз эта буддийская концентрация внимания на единичном объекте, скажем, на своем пупке, оно-то ведет в патологию.
Потому что они застревают на этом, а мы не застреваем. У нас все время идет... диалектический пульсирующий процесс.
Да.
Я не знаю, можно ли назвать его диалектическим? Да. Наверное, можно.
Нет, безусловно.
Пульсирующий процесс восприятия, познания.
Это определенный другой момент.
Это не будет восприятие.
Когда мы этого достигаем, перестраивается вся физиология в течение психического процесса. То есть формируется доминантное состояние чувственного познания. И у человека в этом состоянии вдруг все преобразуется. Он вдруг начинает видеть все по-другому.
Такие краски яркие.
Краски появляются, предмет он... То есть,
вот там то самое озарение, только совсем другое.
Мы достигаем этого путем чисто психологического тренинга.
Это смена категориального
взгляда. Озарение?
Да. Да, совершенно на новое, совершенно верно. Причем вот это то, что мы делали, опираясь на теорию чувственного познания Ананьева, было проведено обследование двумя дипломными работами, выполненными под руководством академика Бодарева. И получены такие данные, что мы по сравнению с жизненным уровнем поднимаемся на 1400% по отношению к театру. То есть графики вот такие. Но
многословие, значит, представитель и да, и нет разности, естественно, гербарическая картина, разная удаленность от собственно бытия, если оказывается, все укладывается в схему виду. Вернее, представление, привычное представление, понятие представления в виде. И взаимоотношения, оказывается, укладываются в волновые отношения. И волновая логика, как я ее сейчас начинаю себе начерчивать, снимает ступени. Ступени не должно быть, но 20 ступени почти. Не акцентированно, поэтому у меня сейчас будет сразу страшный интересно, где чувство, значит, чувство поведения. Переходы на
пульсация.
Да, пульсация. Потому что Маркс недаром сказано просто тощий абстракт. Это более-менее чем расплывчато. Поэтому наши сейчас теоретики этой головы ломают. А вот это вот, что ли, размытость всех представлений снимает всякую структуру. Но она, сняв структурность, не заставляет их думать о том, что это есть непрерывность линии, то есть там спирали, как и произвольный Маркс. А закономерности, которые свойственны спирали, вообще, по-моему, еще, или, по крайней мере, волне, как в проекции спирали, на плоскости, вообще не осмыслены. Так вот, вот у вас они осмыслены, если я не думал, в принципе, не принцип, а так, в понимании, что ли, гармонии, или каким-нибудь звуком, чтобы вами только раз был затронут, и больше не
понимал. А у нас еще есть понятие дипластии валона. Мы с ней тоже работаем.
Во всяком случае, ну, то, что сейчас происходит, мы, конечно, говорим об очень сложных предметах, развернутых таким пунктирным их изложением, поэтому, наверное, аудитории не очень легко это все воспринимать.
Я-то просто на будущее сейчас наговариваю, надеюсь, что вы потом...
Понятно, хорошо.
И самый последний вопрос, это камень из камня для меня, скажем. Это взаимоотношение меня со мной. Это согласно первому, так сказать, я назвал закон Маркса. Я утвержденный в своем бытие, своим сознанием, уничтожаю себя телесно. Правильно? Взаимоотношения, значит, психики, как бы мы ни отходили на них, отходили от них, значит, на третий уровень всеобщего или общего, мы тем самым вернемся к нему. Хотя мы об этом не должны осознавать, это за некоторого момента, согласно Марксу. Только политэкономия дошла до категории, значит, до понятия рода, общества и так далее, и двигалась от них к точкам абстрактным. Кстати, как она там дошла до этих понятий, Маркс опять не указывает, опять подножка наша свернулась теоретиком. Так вот, грубо говоря, взаимоотношения самого с самим на каком-то, значит, вот языке. Это, по-моему, самый сложный вопрос, потому что проявление этого самоуничтожения и существования, самосуществования, хотя слово «само» здесь должно быть обязательно, значит, в кавычках, потому что если тут начинается разговор с самим собой без посредников, что вообще запрещено для, так сказать, и логикой, и для своего, так сказать, предмета этого там, а доступно только теологическому,
да.
Грубо говоря, да, и дано только психологическому мышлению, к которому мы сейчас еще подобраться даже не можем со своим категориальным аппаратом, а если его подобрать, то здесь мы будем продвинуться. Вот получается, что в этом случае, сидя на стуле, человек достаточно уже хорошо, значит, на душу в этом вопросе, выйдет иногда, может быть, непроизвольно, например, не так, на, как я определил для себя, на уровне я абстракции. Грубо говоря, над размышлением с собой он будет находиться в третьей или четвертой степени. То есть рассуждать о себе во время того, как я рассуждаю при рассуждении. Вот другой язык. То есть если бы это выкладывать на ту развертку, как бы максимум, да, нет, то получилось бы еще более жуткая вещь. Но зато хотя бы точно понятие, где быть сделать, где второй степень, пояснил. Но в рассуждении с самим собой вот эта тонкая степень самоуничтожения, она будет обязательно проявляться. Вот пока мы работаем по навеке, как я уже говорил, все будет еще более спасать нас. Ну, как только выходим на хоть первую рефлексию, глядя на себя таким глазом, как это сейчас сделать кружка, я знаю.
Вот они себя и губят этим, потому что они начинают образные законы перекладывать на язык логики, а это противопоказано, потому что это уничтожает человека, точнее человеческое в самом человеке, потому что дипластия положена в основу рода человеческого, в основу человеческого сознания. А здесь, вот в этих рассуждениях, она совершенно не учитывается. То, что человек может и то, и другое принимать, как-то на уровне мифологического, то есть на принимать и то, и другое вместе. И в этом отличается человек от животного. А тут получается, что сущность человеческая абсолютно не учтена вот этими законами логики.
Ну,
Вот я этого не понимаю как-то.
В общем, это невозможно.
Да.
Нет, в общем, дело не в этом. Я не понимаю.
Дело в том, что
я не понимаю,
вот,
почему
вы, наверное,
в эту сторону начинает углубляться.
Что, вот, как вы сказали, сначала посмотреть. Это, по-моему, самый важный момент, который вот, я хотел бы. Потому что как только человек, грубо говоря, окунается в это, первая степень бытия, пускай сценированного, уже, так сказать, произведена. И вот по закону тут. Той логике, которую я сказал, назвал Мулавой, оказывается, нужно сначала, значит, безрефлексированно жить. Если есть хоть какое-то наставление, хоть какая-то степень наставленности, само источник, вернее, сама цель, а значит, само, значит, достигаемое будет.
Противоречие, скажем, конфуцианству и даосизму.
Ну, общем, а мы выходим вообще не от этого. Если надо смотреть себя, мы же смотрим на другого человека. И как только уходишь от эгоцентрического, то есть эти противоречия встречаются в нон-эгоцентрической, точнее, уничтожаются в нон-эгоцентрической установке человека.
Ничего не
скажу. Нет, дело в общем. Наш, ну, мы...
Один власть это как нас? Два...
Сталкивающиеся.
Да.
Это метафора, это тоже метафора, это тоже дипластия.
Да.
Серебряный ручей, да. Вот дипластия.
Мышление при начальной сетке развернутой.
Но она
способом. Триадный единственный способ достижения сама мысль свою высоту на
жизнь. Мы защищены тремя факторами. Первый. Материалистическая диалектика, от которой мы не уходим и все время находимся в рамках вот всех наших исканий, это материалистическая основа, диалектический метод. Второй – реализм, реалистическое искусство.
Который имеет объективные законы существования,
естественно. Вот. Второе и третье – это раскрываемые наукой и нами обобщаемые законы психического и социального развития. То есть, опираясь на эти киты, мы можем все время видеть в равновесии противоположности и в их генетических связях, подходя ко всему с позиции монистического полиморфизма.
Все вот так, Сергеевич, но единственное, всего, на которых я, в общем-то, так могу сейчас оценивать, как достигся этой объекта, знакомого, да? Он единственное назвал противоречие материалистического представления.
А вы знакомы с работой Векера?
Да, я читал один том, по крайней мере, точно. И это противоречие является абсолютно движевого реализма.
Векер очень интересен, но только он в узком направлении ведет свою работу.
Да, но зато он поставил те вопросы, которые абсолютно не разрешил, по крайней мере, в рамках привычного сотрудника.
Да. Очень приятно. При встрече передам ему, что вы к нему так относитесь. Хотя он сейчас отошел от работы в университете. Ну ладно, товарищи, кажется, наверное, уже...